Хрищевский вошел в банк-резидент, сопровождаемый двумя телохранителями. Навстречу ему шустро выскочил юный менеджер с младенческой улыбкой. «Здравствуйте, вы Николай, Генриху Краузе?» Хрищевский зыркнул на менеджера и молча кивнул. Сунул ему под нос папку с документами на ячейку, в которую накануне они с Дымовым заложили голубого француза. Улыбка не исчезла с оживленной мордочки юнца, но приобрела искусственность. Никто не мог улыбаться искренне, знакомясь с Хрищом. «Вас сейчас проводят», — с приторной любезностью сказал менеджер. «Сначала к Генриху», — перебил его Николай. «Потом к ячейке». Он обернулся к телохранителям и сделал им знак ожидать в главном зале. Кратконогая плотненькая девица с таким значительным лицом, как будто она представляла самого председателя банка, отвела его в переговорную, где сидел Генрих Краузе. Николя приветствовал его Краузе. «Желаете передохнуть? Кофе? Здесь делают весьма хороший кофе». Но Хрищевский отказался. Ему хотелось поскорее покончить с делом, из-за которого он чувствовал себя не в своей тарелке. Слишком уж непривычно было играть роль собственного помощника. К тому же роль эта Николаю не нравилась. «Тогда приступим», — серьезно сказал Краузе и поднялся. «Давайте спускаться в хранительницу». «В хранилище», — поправил Николай и увидел палку, прислоненную к столу. «Вы забыли свою трость?» «А, пустяк!» — махнул рукой немец. «Можно без нее. Идти недалеко». Но до хранилища оказалось не так уж близко, и к концу пути Краузе хромал. Это тоже раздражало Хрищевского. Он терпеть не мог больных людей. Кратконогая девица неторопливо шествовала перед ними все с тем же важным видом, и Хрищу хотелось дать ей пинка. Но когда немец открыл обе ячейки, и Николай увидел пачки купюр, запаянный в прозрачный банковский пластик. Это немного примирило его и со старческими причудами Краузе, и с его хромотой, и даже с глупой служащей банка, не понимавшей, с кем имеет дело. «Я перевел деньги в евро, как мы договорились», — отчитался немец. «Вот чеки, вот заверенный курс, по которому я сделал перевод. Пожалуйста». Николая позабавила скрупулезность Генриха. Одно слово — немец. Он небрежно придвинул к себе чеки, но рассматривать их не стал. «Хотите пересчитать?» — предложил Генрих. «Вот счетчик купюр. Пожалуйста, я подожду».
«Это преждевременно, пока вы не проверили бриллиант».
Пересчитывать купюры Хрящ считал унизительным. Но и не делать этого было крайне опрометчиво. Даже если немец не собирался обжулить его, он мог просто-напросто ошибиться. «Я понимаю», — согласился Краузе. «Позже, после моей проверки, да? Вдруг что-то пойдет не так, а вы зря потратили время, это разумный подход». Хрящ мысленно пожелал, чтобы Краузе со своим разумным подходом катился к дьяволу. Разумный подход. Как же, этой мышиной вознёй должен был заниматься Дымов, а не он сам. 10 миллионов пришлось ему напомнить себе. Не самая плохая цена за уступки выкрутасам старикашки. Он поднял голову и призывно улыбнулся Генриху. «Очередь за мной». «Итак?» Хрищевский открыл ячейку. За его спиной немец, утратив невозмутимость, подергивался от нетерпения, словно приговоренный на электрическом стуле. «Крепко тебя прижало», — позлорадствовал Николай. «Если ты весь такой из себя европейский Генрих Генрихович, заглядываешь мне через плечо и ждешь, не дождешься, когда тебе покажут твою драгоценность». Он выдвинул ящик. Немец сделал движение, словно собирался схватить шкатулку раньше Хряща, но заставил себя сдержаться. В переговорной комнате Краузе сразу вцепился в лупу. Хрящ подвинул к нему шкатулку и с любопытством стал наблюдать за манипуляциями Генриха. Сначала тот исследовал голубого француза под лупой, затем настала очередь микроскопа, и в завершение Краузе достал из рюкзака непонятный прибор, похожий на пенал. Закончив, немец откинулся на спинку стула и умиротворенно улыбнулся.
«Годится?» — осведомился Хрящ.
«Это, без сомнения, тот же самый камень, который я чуть не приобрел у господина Вермана», — подтвердил Краузе. «Что ж, поздравляю вас, Николя. Вы позволите?» Он потянул к себе шкатулку, блестя глазами. «Ради бога, Генрих!» — фамильярно заверил Хрящ. «Теперь мне осталось получить мои деньги, и мы квиты». «Конечно, конечно», — заторопился немец. «Одну секунду». Он схватил трость, приоткрыл ее концом дверь и позвал. «Вероника, мы готовы». В переговорную вошла давешняя коротконогая девица. «Все готово», — очень ответственно заявил ей немец. «Бриллиант у меня». Хрящевский едва успел удивиться его официальному тону, как Вероника оказалась за его спиной. «Николай Павлович, обе руки положите на стол, пожалуйста», — деловито сказала она. «Вероника Кравец, отдел по борьбе с организованной преступностью. Вы задержаны». Хрящевский не успел опомниться, как небольшая переговорная наполнилась людьми. В каком-то отупении он смотрел, как из-под стола вынимают записывающее устройство, как отъезжает тонкая перегородка между двумя комнатами, и два человека с камерой принимаются заполнять какие-то бумаги, как к нему подходит немолодой мужчина в форме с погонами. Хрящ начал приходить в себя. «Что здесь происходит?» — процедил он. «Майор, какого хрена? Звездочки с тебя давно не падали, так попадают!» Тот усмехнулся. «Николай Павлович, вашу попытку продать бриллиант «Зевс» могут подтвердить 5 свидетелей. Я бы на вашем месте вел себя потише». «Это добрый совет». «Бриллиант «Зевс»?» Хрящевский перевел недоверчивый взгляд на Генриха Краузе. Старик сидел, закинув ногу на ногу, и ухмылялся, как сатир. Перед Хрящом забрезжил слабый луч понимания. «Генрих», — выдохнул он, — «Генрих Краузе». «Не совсем так», — ответил ему старик, поднимаясь. «Но вы можете называть меня этим именем, дорогой Николя». Хрящ вздрогнул, словно его огрели хлыстом. Краузе говорил на чистейшем русском языке. «Как там говорят у нас в России?» Немец стоял сочувственно, глядя на него. «Поиграли и будет». Глубина ловушки, в которую его заманили, явственно открылась Николаю, и каждый шаг Генриха Краузе предстал в истинном свете. Обманная ступенька, ведущая его на дно этой ямы. Хрящевский вскочил, отшвырнул в сторону майора, словно это был не живой человек, как кукла. Добраться до этой сволочи! Его отделяло от старика всего несколько шагов, и он знал, что никто не успеет его остановить. Но в последний момент Краузе вскинул трость и крутанул ее в пальцах. Трость завертелась перед ним быстрее, быстрее, еще быстрее, и вдруг будто бы сама развернулась и легонько ткнула Хряща в живот. Николай как будто конь легнул. Он охнул и сложился пополам. В глазах потемнело от боли, и Хрящ даже не почувствовал, как на руках защелкнулись наручники. Сквозь пелену он видел, как человек, называвший себя Генрихом Краузе, удаляется прочь уверенными шагами здорового человека, помахивая уже ненужной тростью.